Маргарита Ардо. «Вокруг пальца». Пролог. Согласно современным романам, после вчерашнего приличные женщины просыпаются в постели с прекрасным незнакомцем или хотя бы с головной болью и воспоминаниями о нем. Я проснулась на кушетке у подружки, свежа как огурец, и рассказывать было совершенно не о чем. О вялых дерганиях толстолобиков под ресторанный шансон всегда лучше умалчивать. А говорили культовое место. Я оделась в 2 секунды, чуть скривилась отражение в зеркале. Честное слово, маленькое, ну очень маленькое, обтягивающее черное платье с открытой до талии спиной, кокетливые босоножки и сумочка «Попробуй впихни кошелек» никак не подходили для интервью в солидной иностранной компании. Но кто ожидал, что они позвонят в 7 утра и пригласят на 9? Даже если б у меня были деньги на такси, я бы все равно не успела домой переодеться. Значит, это судьба. Подружка промычала из спальни.
«Сашунь, дверь сама захлопни!»
«Ладно», — ответила я. В ванной умылась на скорую руку, пригладила руками волосы и вздохнула о потерянной губной. В автобусе народ косился на меня, мужчины с интересом, потому что если не принимать в расчет мой детский рост, то я очень даже ничего. Ножки стройные, лицо миловидное, волосы пушистые. Побрызгай водой, вьются. Какой-то парень подмигнул мне.
«Как погуляла вчера, куколка?»
Я смутилась и отвернулась к окну. «Нет, ну что за судьбина? Ждешь этого момента, готовишься, скрупулезно выбираешь строгий костюм на случай, если ответят, а они звонят, когда ты одета, как ночная бабочка. Разве есть у меня шансы? И зачем я согласилась приехать? Но с другой стороны, завтра могут не пригласить, потому что наверняка не только у меня хватает наглости позвонить директору по кадрам и спросить, «А вам секретарь случайно не нужен? Прекрасный английский, замечательная адаптивность, скоростная печать без ошибок на 2 языках, обучаемо и находчиво».
«Заметно», — пробормотала она и попросила прислать резюме.
Синее с белым офисное здание на краю города, свежевыкрашенное, сияющее новизной, въезжающие на территорию машины одна круче другой, одетые с иголочки менеджеры, побеленные бордюры, цветущие газоны, альпийские горки за шлагбаумом заставили меня вожделеть это место больше, чем мужчину. Тем более у меня его все равно не было. Черт побери! Подумаешь, платье не то. Я умная, решила я, и, надев на лицо уверенную улыбку, достала паспорт и протянула охране. Мне нужен пропуск. О, да, хотелось добавить, но не просто пластиковая карточка-гость, а пропуск в новую жизнь. В такую жизнь, со сверкающими иномарками, деловыми улыбками, зимним садом в холле, с девушками, как из журнала «Коммерсант», смеющимися с чашками в руках и кофебара, с такими симпатичными молодыми людьми в костюмах и проблеском сознания в глазах, и с ощущением, что никакого экономического кризиса на свете не существует. Я расправила плечи. Пусть никто не догадается, что бархатную сумочку я сделала сама, что босоножки подкрашены черным лаком для ногтей в нескольких местах, а коктейльное платье сшито на прабабушкином зингере из бабушкиного концертного платья. «Я хочу эту работу! Я могу!» И я ответила улыбкой на улыбку вежливой девушки с ресепшена, а затем легкой, но деловой походкой прошла в указанный мне кабинет. «Будет мужчина? У меня больше шансов. Ведь мне 23, я очаровательна, умна и сообразительна. Чертовски!» И все. «Они просто жить без меня не смогут. Аминь», — сказала я себе и дернула за дверную ручку. В кабинете сидела блондинка лет 30, очень европейского вида, хоть сейчас в ООН. «Александра?» — удивилась она. «Да», — бодро сказала я. «Благодарю за приглашение. Я отложила все дела и незамедлительно приехала, потому что работа в вашей компании для меня очень важна. Я закончила ИНЯС с красным дипломом и обладаю множеством полезных качеств». «Что ж, это хорошо, присядьте. Мне важен ваш уровень английского, расскажите о себе». «О, да, безусловно», — ответила я ей на языке. И принялась красочно расписывать свою некрасочную пока карьеру, мои чудесные достижения в университете, работу в местной компании, умалчивая, что директор там был мошенник и до сих пор мне последнюю зарплату не выплатил, представляя нашу захудалую редакцию как подающего надежды игрока на книжном рынке, готового занять самые прочные позиции, и бутик смешанных брендов, в котором блузочку я могла купить себе, только сложив 3 зарплаты и отказавшись от еды. Мой небольшой по времени опыт работы оказался весьма разнообразным и позволил мне научиться находить подход к сложным клиентам, с успехом решая конфликты. С энтузиазмом продолжала я. Кто бы догадался, что подобными словами из интернета скрывались бандиты из Ингушетии, приезжавшие к директору за долгом, и сумасшедший внук вахтерши, просивший поиграться с компьютером, и нервная жена директора, посылавшая меня в любую погоду за очмой и следившая, чтобы муж ни с кем ни-ни, и пожилая дерганая авторша с криками, пытающаяся всучить рукопись о пользе глины, грязи и уринотерапии, и солидные гангстеры, обнажившие кобуру при примерке пиджаков, и полоумные старички. В общем, перечень был длинным. За эти 3 года, захватившие учебу в университете, опыт у меня и правда был всепоглощающим. Почти. С противоположным полом не везло. «Вы действительно хорошо владеете языком?» — с удовлетворением заключила блондинка и рассеянно спросила. «А Excel, PowerPoint знаете?» «Непременно», — соврала я и не покраснела. «Надеюсь, не проверит. Мне нужна эта работа. Я тоже хочу новый офис и зарплату не на 3 месяца позже, и кофе пить с девчонками по утрам в костюмах от Дольче и Габбана, и копейки не считать». «Хорошо, очень хорошо», — пробормотала европейка. Кажется, она была чем-то озабочена или даже озадачена. Так обычно выглядят люди, которых огорошили неприятной вестью, чем-то типа «к нам едет ревизор». «Завтра оформите документы, послезавтра выходите на работу. Ваш английский и опыт находить нужные коммуникации со сложными людьми будут очень полезны. Оклад вот такой». Она протянула мне бумажку, на которой была нарисована цифра, превышающая все, что успел мне выплатить мошенник. «Полный соцпакет, возможны бонусы». Я чуть не запрыгала от счастья. Так захотелось расцеловать эту милую европейку, которая даже забыла представиться. «А в какой отдел вам требуется секретарь?» — поинтересовалась я. «Не в отдел», — вздохнула тяжело она. «Из штаб-квартиры к нам направляют антикризисного менеджера. Он американец, по-русски не говорит. В России никогда не был. Как нас предупредили, ему нужен помощник, способный работать под давлением и готовый к частым поездкам, широких взглядов. Вас это не пугает?» «О, нет!» — воскликнула я. «Я очень стрессоустойчивая, с богатым мировоззрением. Прекрасно!» И почти приплясывая, я в своем коктейльном платье бросилась увольняться из пыльной редакции. «Ура! Ура! Ура! Меня ждет новая жизнь! Зарплата, переговоры, менеджеры, приключения! Хочу, хочу, хочу!» Увы, я не догадывалась, что в словах европейки тоже имелся скрытый смысл. Даже несколько. Хотя и она меня не совсем поняла. Глава 1. Утро среды было чудесным. Я почти в припрыжку бежала на остановку ко времени, указанному на бумажке, выданной отделом кадров. Синенький фирменный автобус притормозил прямо передо мной, и я с гордостью вошла в салон. На виду у соседей, в хмурой, невыспавшейся толпе ожидающих редкое чудо городского транспорта под номером 78. Еще вчера я тоже пыталась втиснуться в него вопреки законам анатомии, меняя форму тела и застывая в виде зигзагообразной селедки среди таких же честных тружеников. Но сегодня я не с соседями по кварталу. Сегодня, и, надеюсь, всегда, я одна из них, из умытых, бодрых, хорошо одетых служащих, для которых августовское солнце светит под слоганом «Оле-Оле, жизнь по приколу», разбрызгивает по небу апельсиновые лучи под цвет шипучей оранты и оседает на зелень росой из бодрящего напитка «Брайт», после чего божьи коровки начинают устраивать флеш-шоу и бодро кусать пауков. Я старалась выглядеть посерьезнее, но радость распирала меня изнутри, и я улыбалась так, словно меня снимали для рекламы зубной пасты. Но как же иначе? Я ведь, как и все в этом автобусе счастья, имею бейджик с сине-белой эмблемой Soft Drinks Corporated. Он особенно выделялся на моей высокой груди 3-го размера, затянутой, как в доспехи офисной армии, в строгий темно-синий пиджак. Да-да, отныне никаких вольностей в одежде. Юбка по колено, туфли на высоком, но удобном каблуке, белая блузка, затянутые в пучок волосы, минимум макияжа. Настоящий секретарь, очень деловой, с папкой под мышкой и строгим портфельчиком, взятым на прокат у Тани, моей лучшей подруги. Надо же как-то компенсировать первое впечатление. Но уже в холле я поняла, что оно было неизгладимым. Девушки, те, что позавчера пили латте в кафе-баре, смерили меня надменными взглядами, отвернулись и зашептались. Особенно одна, с круглыми щеками и вздернутым носиком в деловом платье на высоченных шпильках. В груди моей неприятно заскребло. Кажется, она была подружкой подружки жены моего бывшего директора-мошенника, которая всех, кому он улыбался, считала проститутками. А шеф улыбался всем. Я не исключение.
Эх. Но сначала дело. Надо получить ключи. Я познакомилась с милой Люсей с ресепшена.
«Надеюсь, мы подружимся», —
сказала я ей. Та кивнула и подвинула мне журнал. Расписываясь в получении ключа от кабинета номер 202, я спиной чувствовала, как стреляют взглядами в мою сторону новые коллеги. И шушукаются, шушукаются, шушукаются.
«Что ж», — я набрала в грудь воздуха, — «врага надо знать в лицо и атаковать первой».
Мимо прошли, одарив заинтересованными улыбками, трое менеджеров. И еще двое. И один прям совсем с иголочки.
«О боги! Кажется, сюда набирают только молодых и симпатичных. А я, глупая, металась по городу, думая, ну куда же подевались все достойные? А они тут, оказывается, сосредоточились. Оле-Олу продают».
«Никто, ничто мне не помешает остаться здесь дольше, чем на 3 месяца испытательного срока. Они еще не знают, насколько я им нужна». И как Жанна де Арк на стену Руанской крепости, я рванула в самую гущу сплетниц. Подумаешь, страшно. Зато я вооружена ключом, бейджиком и улыбкой.
«Привет всем, давайте знакомиться. Я Александра Лазанина, новый секретарь нового антикризисного менеджера. Очень рада вас всех видеть».
Круглолицая фыркнула, развернулась на своих шпильках и пошла к лестнице со стаканчиком кофе в руках.
«Привет, привет», —
сказала блондинка с ехидным лицом и тоже развернулась ко мне спиной.
«Здравствуйте», —
поджав губы, сказала леди чуть старше меня с укладкой в костюме от Прада.
«Мне не до знакомств, надо готовить документацию».
За ней и еще трое рассосались.
«Ого, какой теплый прием».
К счастью, симпатичная пухленькая армяночка и голубоглазая высокая брюнетка с короткой стрижкой нашли в себе силы улыбнуться.
«Лали», —
сказала первая,
— «я тоже секретарь из отдела снабжения».
«А я Рита», —
представилась брюнетка. «Отдел продаж, помощник менеджера. Кофе хочешь?»
«Хочу»,
— сказала я.
«Это платно?» «Бесплатно, конечно», —
рассмеялись девушки.
«Все, что в баре, бесплатно. Кофе, печенюшки, автомат с напитками, минеральная вода, шоколадки».
«Здорово!» — воскликнула я, решив, что все-таки это рай.
Кстати, и в Эдемском саду змеи водились. Без них было бы даже неправильно.
«У тебя хороший английский?» — спросила Рита.
«Да, вроде бы».
К нам подошел красавец-шатен лет 25, и у меня дух перехватило.
«Знакомься, это Кир, главный по презентациям в отделе маркетинга», —
сказала Лали.
«А это новенькая Саша».
Кир глянул на меня, и я, кажется, покраснела. Пробормотала с глупой улыбкой.
«Александра Лазанина, главная по непонятным антикризисным менеджерам».
«О, полезное знакомство в наши смутные времена. Приятно, я Кирилл Назаров», —
рассмеялся он, налил кофе и сказал.
«Добро пожаловать в компанию. Чувствуйте себя как дома».
У меня даже мурашки по спине пробежали.
Я стиснула в пальцах врученный мне Ритой картонный стаканчик с кофе и пронаблюдала, как Кир уходит к синей двери под золотой табличкой «Маркетинг».
«Он всем нравится», —
вздохнув, сказала Лали.
«А когда твой шеф приедет?»
«Мне сказали, после обеда», — очнулась я. «К этому времени нужно раздобыть где-то канцелярию, пароль для компьютера, возможно, сам компьютер, и понять, где тут что. Говорят, у вас на территории гостиница, так что надо посмотреть, готов ли номер для моего нового начальника».
«О, ну, тогда у тебя дел не в проворот», —
сказали девочки и дружно закидали меня советами и ценными указаниями. А под конец, понизив голос, Рита добавила. «Говорят, этот новый антикризисник какой-то особенный. Мне коллега из хед-офиса написала. Вывел завод из пике в Румынии, спас от разорения бизнес в Венесуэле, Индии и даже в Китае что-то особенное провернул».
«Угу, спасибо за сведения».
Я захлопала ресницами. Только после него обычно вся верхушка слетает, поэтому вряд ли тебе будет у нас просто», — шепнула Рита. «Скорее всего, наоборот».
«Это я уже поняла», — пробормотала я.
Поблагодарив за все, я бросилась работать и убедилась в сказанном. Даже скрепки мне приходилось брать боем. Как обычно, с бейджиком и улыбкой наперевес. Недаром дедушка говорит, что улыбка — мое самое серьезное оружие. И еще упорство. Спокойное такое, терпеливое, непробиваемое. Поэтому, несмотря на все препоны, когда, наконец, стрелки на часах подползли к двум, все необходимое было добыто. Компьютеры для меня и нового шефа подключены, номер проверен. Я вздохнула удовлетворенно, как Александр Македонский, взявший Персеполис. Разложила на столе ручки, поправила еще пустые папки. Сердце стучало. Час икс приближался, волнение зашкаливало. А вдруг я не пойму его английский? Или не понравлюсь, или не справлюсь? Нет, не могу не понравиться, я же так стараюсь. Я не вернусь в пыльную редакцию. В ответ на мои мысли Сплит буркнул, кашлянул громко и затих. Я посмотрела на него, пощелкала пультом, включила-выключила из розетки и замерла в отчаянии. Жара лезла в щели. Одна секунда, две, три. Я в панике принялась набирать Риту, которую уже забросала вопросами. «Тебе нужен Гена из техподдержки», — голосом мученицы сказала она. «Добавочный 103». Телефон не ответил. Сотовый тоже. Я побежала в техотдел. Гена отправился в цех. Я кинулась в цеха, где бурлила в котлах Оле-Ола. Он ушел на склад. Увы, Гена, кажется, получил от кого-то приказ не попасться мне в руки под страхом смерти.
«Не уйдешь»,
— думала я, решительная и взмыленная, как лошадь. С завода неуловимый Гена проследовал обратно в отдел кадров, на моем же этаже. Ура! Встану грудью на лестнице и не выпущу, пока не починит Сплит. Пересекая парковку перед центральным зданием, я проклинала даже удобный каблук, забытый где-то пиджак и лезущие в глаза пушистые пряди, выбившиеся из пучка. И вдруг, со свистом, чуть не сбив, мимо меня пролетел красный джип, резко крутанул и затормозил.
«Совсем обалдел! Смотреть надо!»
Выругалась я от испуга. Дверца распахнулась, и на раскаленный августом асфальт ступила нога в светлой кожаной туфле в дырочку. И я подняла глаза. Передо мной не вышел из авто, а, казалось, высадился с межпланетного истребителя высоченный широкоплечий мачо лет этак 35. Черноволосый, без седины. Джеймс Бонд в самом соку. Точнее, в белых джинсах и рубашке лакост, с золотыми часищами на запястье и в тонких кожаных перчатках с обрезанными пальцами, как у гонщиков.
«Ой!»
Мачо с яростью глянул на меня и прикрикнул. «What the fuck?» Рушники, хлеб-соль, кофе и коньяк на подносе отменялись. Что мне оставалось делать? Реверанс. Я присела слегка, как в балетной школе учили, и, включив сияющую улыбку, сказала: «Welcome to Russia!»